Развернитесь, пожалуйста.
10.07 в Москве. Почти все дни на этой неделе мы старались следить за судьбой российских военнопленных на Украине. Речь об Александре Александреве и Евгении Ерофееве. Минувшим вечером пришли достаточно важные новости, которые касаются их судьбы. Защита Ерофеева подала апелляцию на его арест. Об этом сообщил адвокат. Что касается второго пленного Александра Александрова, то его адвокаты пока такого решения не принимали. Более того, как рассказал вчера один из его защитников, Константин Кравчук, в эфире телевизионной службы новостей Украины, Александров решил не обжаловать постановление суда Киева о своем аресте. Более того, я процитирую, «Мой подзащитный считает, что обжалование ареста никак не повлияет на его дальнейшую судьбу в этом деле. У моего подзащитного избрана позиция содействия следствию, а условия содержания в военном госпитале его более чем устраивают». Вместе с тем адвокат направил представление в Генеральную прокуратуру Украины вот с просьбой снять в отношении сержанта Александра Александрова обвинения в террористических действиях. А я напомню, что были выдвинуты именно такие обвинения. Адвокат говорит, что его подзащитный не применял на территории Украины огнестрельного оружия, поэтому может быть признан виновным только в незаконном пересечении государственной границы с целью сбора разведданных. За те почти две недели, что российские военные находятся в плену на Украине, уже поступало довольно много сообщений о том, что, конечно, их ждало немало допросов, и в ходе этих самых допросов Александров и Ерофеев назвали свои звания, номер части, а также имена командиров и сослуживцев. Они также сообщили, когда их подразделение прибыло на территорию Украины, где было дислоцировано и какие задачи перед ним были поставлены. По крайней мере, об этом сообщала российская и украинская пресса. Ну и приводили, собственно, сами эти данные.
Вот ты говоришь, там то на судьбу не повлияет, здесь они данные назвали. Вот все влияет на судьбу, на самом деле. И как они должны были бы поступать, я, например, не знаю. Да,
сейчас я хочу спросить наших слушателей, как вы думаете, правильно ли поступают российские пленные, рассказывая на допросах о своей части, командирах и сослуживцах? Если считаете, что да, ну, в той ситуации, в которую они попали, у них нет другого выхода, они делают все правильно, 660-06-64.
Но если считаете, что нет, 660-06-65.
Голосование пошло.
Нет, ведь это не просто нет, это ведь можно расценить как предательство. Как нарушение присяги? Возможно, так. С нами сейчас на прямой связи ветеран группы спецназа «Вымпел» и автор программы «На эхе Москвы» Анатолий Ермолин. Анатолий, доброе утро.
Доброе.
Доброе утро.
Что говорят российские военные уставы, может быть, другие нормативные акты о том, как военнослужащие должны себя вести, если вдруг они попадают в руки противника?
Ну, тут надо различать военнослужащих с разным статусом. В целом официально и наши уставы, и вооруженные силы ориентируются на Женевскую конвенцию, которая регламентирует отношения с военнопленными и в то же время устанавливает порядок поведения захваченных военнослужащих. Вот, поэтому хочу сразу сказать, что здесь о каком статусе идет речь, да? То есть, если ты захвачен в форме, там, с оружием, во время боевых действий, ты, понятно, ты военнопленный, да? К сожалению, с точки зрения сотрудников разведно-диверсионных подразделений, в котором я, например, служил, да, ты не действуешь в форме, и, соответственно, ты не подпадаешь под действие Женевской конвенции. То есть статус разведчика-диверсанта, опять же, я не про ребят говорю, а про себя, да, и про своих коллег в прошлом, да, он тебе не позволяет, скажем, рассчитывать на то, что с тобой могут обращаться по Женевской конвенции. Поэтому, кстати говоря, очень многие, разведгруппы предпочитали действовать, там, скажем, в маскалатах, да, но под ними была форма, если это, скажем, официальные, как бы, такие подразделения в цивилизованных, как принято говорить, странах, да.
Так все-таки, если попадаешь в руки противника, можно ли рассказывать о своем воинском подразделении, о том, какие задачи тебе ставят, где дислоцированы?
Значит, надо различать мировую практику и нашу практику. В Советском Союзе издавна, с момента отдачи приказа «Ни шагу назад», там, сталинского, и Великой Отечественной войны. Вообще у нас любой попавший в плен военнослужащий считался предателем. Вне зависимости от того, как он себя там вел, держался и так далее.
Увы, раз это было именно так.
В плен, значит, ты предатель уже по определению. Значит, если мы обратимся к опыту тех же Соединенных Штатов, то военнослужащий, это не считается ни героизмом, если ты в плену, ни большой проблемой. То есть вот огромное такое серьезное преимущество в таких цивилизованных армиях, это то, что даже если ты отказался в плену, ты знаешь, что ты военнослужащий, твое государство о тебе заботится, твоя семья, твои дети находятся на иждивении у государства, да, и это не хорошо или не плохо, просто у тебя так сложилась военная карьера. Теперь отвечаю на вопрос, что можно, что нельзя говорить. Общепринятое правило, практика, ну такая вот цивилизованная в рамках той же Женевской конвенции, ты можешь назвать свою фамилию, имя, отчество, как военнослужащий, да, ты можешь назвать свое воинское звание, и ты можешь назвать свой личный номер. Все остальное это дело твоего личного выбора, мужества, стойкости, верности присяге и так далее.
Анатолий, скажите, если Ерофеев и Александров вернутся вскоре на родину, за то, что они рассказали о своей воинской части, назвали имена сослуживцев и командиру, им может что-то грозить?
Я думаю, в любом случае это будет следствие, и вполне возможно...
Вот.
Сорвался звонок.
На но самом интересном месте.
Но в основном мы все услышали. Что можно, что нельзя.
В принципе, да.
Спасибо большое. Спасибо. Это был ветеран группы спецназа «Вымпел», подполковник ФСБ в запасе Анатолий Ермолин.
Ну, в принципе, даже поняли, что могло бы, что может с ними быть, если действительно они вернутся вот в этой ситуации. Будет следствие, и дальше все, как у нас в стране положено.
Если вы, люди с опытом военной службы, были профессиональным военным, офицером особенно, 363-3659, расскажите, что можно, что нельзя, как вы это понимаете и как вы оцениваете довольно активное, судя по всему, сотрудничество с украинским следствием российских военнопленных.
Ну вот, давай у слушателей спросим, потому что у Анатолия Ермолина я хотела это спросить, не получилось. Ну, давай поговорим со слушателями. Я пока посмотрю смски, напомню, их можно нам писать и нужно.
Доброе утро.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, это «Эхо», прямой эфир?
Да.
Я могу поговорить, рассказать свою ситуацию, что со мной случилось, когда мой сын находился на границе, ну вот, когда начался конфликт с Украиной.
Откуда вы нам звоните?
Я говорю с Ярославля.
Как вас зовут?
Сергей Васильевич.
Сергей Васильевич, а как ваш сын оказался на границе с Украиной?
Проходил срочную службу. Вот сейчас я случайно слушал эфир вашей Москвы. И был очень короткую тему обсуждали, что, ну, вот как изменилось отношение солдатских матерей к детям, ну, по отношению сравнивали с чеченской компанией.
Что с вашим сыном случилось?
Да, с сыном с моим не случилось. Просто я, слушая этот репортаж, услышал, как по этой же теме позвонил другой человек, и, знаете, таким голосом...
Сергей Васильевич, давайте не будем друг друга обсуждать.
Я ничего не случилось с моим сыном. Просто меня покоробили слова вот этого человека, который позвонил и сказал, что там не было контрактников, там не было срочников, там контрактники.
А что, были?
Они появились, контрактники-то уже когда? Они появились только осенью. А почему не поднимается вопрос о том, что с самого начала, с начала лета...
Это ваш сын рассказывал, что срочники были на Украине?
А почему это меня спрашивают? Я вам сообщаю. Если хотите, да, даже скажу. Да, сын мой сообщал. У меня жена посидела за это время, за 3 месяца. Посидела. Потому что от сына за 3 месяца 2 звонка только было. Как так можно? У меня после этого изменилось все отношение и к Министерству обороны, и к президенту. Ведь как так можно? Как так можно? Рядом, ну, это зона боевых действий. И их меняли контрактников в течение нескольких месяцев. И не один такой, наверное, парень был, как мой сын.
То есть сначала бросили туда тех, кто был под рукой?
Я понимаю, что бросили всех тех под рукой. Но вы извините, у меня жена посидела.
Вот такая перекличка часов одной темы с другой, но они, естественно, связаны у нас.
Кошмар просто. Просто кошмарный кошмар.
Доброе утро.
Доброе утро, да. А нельзя, как будто я на эту тему тоже перешлю?
Вы в прямом эфире.
Да, да, добрый день. С Чечнёй и с этим сравнивать.
Ну,
нельзя,
Чечню не... оставим. Когда Чечня больше, у нас впереди еще.
Больше рассказывалось, да. Больше рассказывалось, и больше мы, и больше жертв.
Скажите, пожалуйста, сейчас вы воспринимаете российских пленных, которые на Украине много что рассказывают о своей службе, ну, как предателей? За то,
да
что
нет,
они
конечно.
Слишком разговорчивые.
Да ну что вы, ну нет, конечно. Нет, это...
То есть они, скорее всего, делают правильно.
Ребят вытягивать по-любому надо.
Ну, вот, слава богу, хотя бы дипломаты теперь стали к ним приходить в госпиталь. Что пишут?
Пишут, что что ради скрывать, вот Олег пишет. Те, кому это может нанести вред, от них практически отказались. Верность чему хранить? Своим фантазиям.
Кстати, с точки зрения ведь официальных властей, эти люди никого не предают, они же нигде официально
вот.
Не служат.
Вот
может быть,
я
они
как
все
раз...
нафантазировали.
Совершенно верно. Как раз хотел прочитать смс-ку от Александра из Самары, что, конечно, они правильно поступили. Мы же не воюем с Украиной, поэтому, собственно, и скрывать нам нечего. Какие проблемы?
71% слушателей «Эхо Москвы» считает, что российские наши пленные, Ерофеев и Александров, рассказывая много чего на украинских допросах, все равно поступают правильно. 71%.
Ну и 29% считают, что нет, неправильно они так сделали.
Ну и вот сегодня мы переходим с одной войны на другую, с Украины, вспоминаем Чечню, и о событиях на Северном Кавказе, сегодняшних событиях, речь пойдет у нас через минуту.
Разворот.
Дело прежде всего. Реклама.
Баю, баюшки, баю.
Пойте тише, я же сплю.
А вещи посчитать.
А зачем? Давайте спать.
Средство «Сонник». Не считай овечек. Спи.
Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
В честь Великой Победы Банк «Югра» дарит всем, открывшим вклад 70 лет Победы, памятные подарки. Банк «Югра». С благодарностью за победу. Акция действует до 30 июня 2015 года. Подробности на yugra.ru. УАО АКБ «Югра».
Разворачивайтесь в марше!
Ну, может быть, это одно из оправданий того, что российские пленные на Украине много о чем рассказывают. Пишет нам Максим из Ярославской области. Наши военные в украинском гестапо. И этим все сказано. Но... В пресловутое украинское гестапо были допущены, напомню, представители разнообразных международных правозащитных организаций, и про пытки никто из них
особенно
ничего не говорил.
Не слышали.
Наоборот, такого, они говорили, что никаких следов, намеков на пытки
нет. Там.
Теперь, как мы обещали, о событиях на Северном Кавказе. Заочная дискуссия между Михаилом Ходорковским и Рамзаном Кадыровым идет активно и набирает обороты, кажется. На этой неделе мы вам рассказали о том, что движение «Открытая Россия» подготовило и опубликовало фильм «Семья» о том, что, на взгляд авторов, на самом деле происходит в Чечне. И, как говорит сам Михаил Ходорковский, что истинная Чечня серьезно отличается от той, о которой нам рассказывают по телевидению.
По официальному телевидению.
Чеченцы на это ответили. После... двухдневной примерно подготовки. Они изучали фильм Ходорковского «Открытая Россия».
Не, они сначала сразу хотели собрать какую-то пресс-конференцию, какие-то были телодвижения, но потом отменили и ответили уже так глобально.
Вчера по чеченскому государственному телевидению ГТРК «Грозный» был показан ответ. Причем он по времени длился около получаса, примерно столько же, сколько и сам фильм о
Кадырове. Хороший киноразбор.
Один к одному, око за око, глаз за глаз, телевизор за телевизор. Примерно так. Давайте мы сейчас послушаем и узнаем, какова же позиция чеченских властей, отталкиваясь от этого телерепортажа ГТРК «Грозный».
Обычно при обзоре фильмов критики используют слово «киноляп». Так вот, с самых первых секунд семья и заявляет о себе как сплошном параде таких ляпов. Впрочем, подборкой видеоряда авторы фильма решили вообще себя не утруждать. Он почти полностью построен на архивных кадрах в кроваво-красной обработке. Судя по всему, это дополнительная мера для устрашения вкупе с заведомо искаженными фактами. Как, например, про силовые подразделения в республике и тех, кто в них служит. Подборка искаженных фактов переносится уже на сферу защиты прав человека. 45 подожженных домов после событий 4 декабря, сгоревший офис филиала комитета против пыток. Все это авторы преподносят как дело рук главы республики или кого-то из его окружения. Вообще, главным принципом журналистики является беспристрастность, то есть нужно дать слово каждой из сторон. А в этом фильме сплошь обвинения и ни одного комментария со стороны республиканских властей. Очевидно, что в условиях тотальной информационной войны, объявленной западными спецслужбами против России, это очередной удар. В фильме сказано, что регион с нашей страной Связывает только Владимир Путин. Факты же говорят другое. Еще 7 мая председатель правительства страны в своем докладе главе государства отметил, что Чечня занимает вторую строчку рейтинга эффективности работы органов власти за 2014 год. Еще один миф, активно раскрученный в фильме, это система обложения данью. По словам автора фильма, в Чечне ее платят все, начиная от бизнесменов и заканчивая бюджетниками. Только вот сами учителя и врачи об этом вовсе не слышали. Передергивание фактов тоже излюбленный метод тех, кто не скрывает свою неприязнь к чеченскому народу. К примеру, слова Кадырова о том, что в Чечне есть добровольцы, готовые воевать на стороне ополчения против украинских силовиков. Во-первых, речь шла не о бойцах, а о тех, кто сам изъявил желание. А во-вторых, если нужно для безопасности мирного населения, то не 80 тысяч силовиков, а весь чеченский народ готов встать на защиту. Пусть боятся. После просмотра фильма «Семья» напрашивается один разумный вопрос. А судьи кто? Люди, которые играют в экспертов по Чечне, при этом даже не побывав в республике. Или автор и спонсор проекта Михаил Ходорковский, лишившись возможности эксплуатировать и грабить собственную страну, взялся чернить ее руководство, говорят многие представители СМИ. Информационная атака на чеченского лидера, а через него на Владимира Путина, это не что иное, как попытка устроить в России второй Майдан, говорят политологи. Если в случае с Украиной он прошел по сценарию западных спецслужб, то в нашей стране попытки цветной революции есть кому остановить. Впрочем, сам фильм, который выложили на сайт «Открытая Россия» и пропиаренный оппозиционерами, мягко говоря, с профессиональной точки зрения, потерпит фиаско. Можно с уверенностью сказать, что идеологическая диверсия, направленная через Чечню на Россию, нужного эффекта в стране не дала. Проект Ходорковского оказался провальным.
Ну, лексика этого репортажа ГТРК Чечни взята словно из газеты «Правда» 1937 года. Мне кажется, что московские профессионалы Киселев, Норкин, Соловьев могут есть только позавидовать поучиться своим чеченским коллегам. Сегодня в газете «Ведомости» большая программная статья Михаила Ходорковского, основателя «Открытой России», пишет о том, почему и как именно должна быть пересмотрена политика России в отношении Чечни. Но прежде чем мы расскажем об основных его идеях, я хочу спросить вас. Как вы считаете, нынешняя политика федерального центра по отношению к Чеченской республике, она правильная? Вы ее одобряете? Если да, считаете, что Москва по отношению к Грозному ведет себя, ну, единственным возможным верным способом, позвоните 660-06-64.
Ну, а если вы не одобряете нынешнюю политику федерального центра по отношению к Чечне, тогда 660-06-65.
Голосование. Процесс пошел.
Ходорковский пишет сегодня в «Ведомостях». Политика России в Чечне приведет к созданию двух опасных врагов. Это клан Кадырова и народ Чечни. Рано или поздно один из них начнет с нами войну. Если мы хотим избежать этого сценария, России нужно срочно менять политику в отношении Чечни. Во-первых, собственно, тут позитивная программа. Часто обвиняют оппозиционеров в том, что они лишь критикуют имеющееся положение дел и ничего конструктивного не предлагают.
Нет, там как раз критики немного, тут а вот предложений достаточно.
Много инициатив. Во-первых, мы должны признать, что жители Чечни – это граждане России. Наше государство несет ответственность за установление в Чечне системы власти, загоняющей ее в Средневековье. Наша обязанность – довести стандарты их жизни до общероссийских. Мы не можем предать миллион граждан России, оказавшихся в руках средневекового царька. Во-вторых, пишет Ходорковский, в наших интересах сохранить Чечню в составе России. Это позволит избежать превращения региона в постоянную угрозу национальной безопасности. В-третьих, на самом деле здесь все гораздо более детально и подробно, я просто основные тезисы беру.
В «Ведомостях» можно почитать полностью, и на сайте есть тоже версия.
В открытом доступе.
Да.
В-третьих, мы понимаем, что переход от Средневековья обратно к современному обществу стоит средств, которые прежде всего необходимо тратить на образование и воспитание детей. В силу инерционности процессов для перехода потребуется время. В-четвертых, должна быть пересмотрена сама система взаимоотношений федерального центра с регионом. Надо сместить акценты во взаимодействии с руководством республики на городские власти и муниципалитеты. Они должны получать деньги напрямую и тратить их на социальные программы и создание рабочих мест, а не на визиты голливудских звезд и формирование опричной армии. Невыполнение обязательств должно вести к прекращению финансирования. Эти правила, пишет Ходорковский, означают равенство всех перед законом и наличие общих правил игры для всех регионов страны. Большинство полномочий, продолжает он, должны быть переданы местному самоуправлению вместе с источниками доходов. То, с чем местные и региональные власти не могут справиться, остается в руках центра. Федеральная инфраструктура, армия, спецслужбы, внешняя политика, расследование тяжких преступлений межрегионального характера. правило, устанавливаемые местными властями, имеют важные ограничения, пишет Ходорковский. Права человека, закрепленные в Конституции. Вы не можете обязать женщин носить черные платки, так как это дискриминация по полу, запрещенная Конституцией. Пятый пункт. Важна культурная и образовательная интеграция. Финансирование должно быть привязано, в частности, к выполнению интеграционных программ. В школах и вузах должен существовать набор интеграционных курсов. Необходимо поощрять студенческие обмены, предоставлять талантливым детям из Чечни места в российских вузах. Именно талантливым, а не детям знати, как это происходит сегодня. Такая интеграционная программа принесет свои плоды, но, правда, признает Ходорковский, не скоро, а лет через 15-20. Ну и последнее, может быть, основное, как говорится, на сладкое, приберег автор публикации в «Ведомостях». Переходный период должен начаться с отставки Рамзана Кадырова и честных выборов в региональный парламент. Руководство вооруженными силами должно на деле перейти специально назначенному командованию северокавказской группировкой. Ходорковский считает, что это не будет большой проблемой. И, наконец, завершает он самое главное. Решение проблемы Чечни возможно только в формате свободной и открытой России. И, на мой взгляд, это самый печальный пункт в том, что он пишет. Только освобождение России от власти коррумпированного и архаичного режима позволит начать реформы, которые необходимы для того, чтобы оздоровить обстановку в Чечне. Почему это самый грустный пункт?
Почему?
Потому что он самый трудновыполнимый.
Вот этот самый трудновыполнимый? Ну, хотя
конечно.
Да, пожалуй. Да.
Формат свободной и открытой
совсем,
России.
То есть
при желании Путин соберется с силами и легко может отправить в отставку Кадырова. Он может перевести студентов учиться сюда, в Москву. Он может изменить систему финансирования. Но изменить сам себя, мне кажется, Кремль не в состоянии.
Кадыров – авторитетный или тоталитарный лидер, пишет Владимир. Такие начальники, как правило, не уходят с должностей через увольнение. А Дмитрий беспокоится, говорит, что если вассал выйдет из-под контроля Кремля, то жди беды, может быть опасно.
РБК сегодня пишет, что Рамзан Кадыров впервые получил четверку, а не пятерку в рейтинге выживаемости российских губернаторов. Все из-за внутриэлитных и публичных конфликтов, кстати. Судя по итогам голосования слушателей «Эхо Москвы», не соглашаясь с нынешней политикой Кремля в отношении Чечни, люди тем самым, как я понимаю, в чем-то поддерживают план Ходорковского, как минимум. 86% говорят, что нынешняя политика в отношении Грозного неправильная, ее надо менять.
Ну и 14% считают, что все вполне хорошо, так и надо оставить.
Еще раз посмотрите, полностью статью Михаила Ходорковского можно найти в сегодняшних «Ведомостях».
Ну, а фильм «Семья» тут спрашивают, на сайте «Открытой России» можно найти. Ну, и в
именно
YouTube,
так.
По-моему.
А сегодня есть еще очень важная, страшная публикация в газете «Коммерсант» по поводу одной из инициатив депутата Яровой и то, что в Думе уже одобрено в первом чтении. Об этом речь после новостей.
Развернитесь, пожалуйста.